Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Вечные ценности или вечные ценности. Ну, в общем, кого как устроить с вопросом, с восклицательным знаком, с отточием. Рассерженные горожане – это русские европейцы или новые-новые русские, или какие-то другие русские. Что общего в базовых ценностях россиян и других европейцев, и чем они отличаются? Вот об этом мы сегодня будем говорить, потому что, по-моему, всех это сейчас интересует из-за всех этих морально-этических споров, скандалов внутри, никак не выяснено отношений между людьми даже такого либерального направления мыслей. Они тоже бесконечно ссорятся. Кто они, куда, зачем и так далее. Вот мне показалось, что в науке российской исследования на этот счет уже, ну, как минимум лет 6 или 7 проводятся, но просто про это мало кто знает. И сегодня у нас в студии человек, который имеет непосредственное отношение к тому, кто же такие россияне, и как они отличаются от европейцев, и чем, и отличаются ли, и вообще нормальная страна России или не очень. Заведующий сектором исследования личности Института социологии Российской академии наук и заведующий лабораторией сравнительных исследований массового сознания Высшей школы экономики Владимир Магун. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Скажу, что послужил причиной, помимо общего состояние умов и общественной сферы в России. В Высшей школе экономики только что закончилась традиционная международная конференция, на которую приезжают разные люди, от нобелевских лауреатов до известных социологов, психологов. Ну, в общем, во всех отраслях гуманитарного знания они обычно представлены. Вот это только что закончилось, и Владимир Магун со своими коллегами, о которых еще скажет, представил доклад, который, в общем, как-то так обсуждался, как я понимаю, общественность. Называется он «Дифференциация европейского населения по приверженности ценностям, традиции, рациональности, выживания и самовыражения». Попроще говоря, в общем, про то, как европейцы и россияне схожи или различаются. Вот поскольку всегда вопрос о ценностях в России – это существенный вопрос, это всегда дальше спор о том, о будущности и о перспективах. Вот об этом, наверное, и имеет смысл поговорить и сказать, что вот первое это ваше исследование 8-10 года, и там были 32 страны. И вот в нем как понимались ценности? Или они везде правильно понимаются?
Да, ну, вы знаете, ценности в целом понимаются одинаково, наверное, всеми, но разные есть просто теоретические подходы, и вот Энгельхардт, например, и его коллеги, они выделяют вот очень важные два таких параметра, что ли, это самовыражение, выживание, а с другой стороны, традиционализм или такая рациональность, секулярная рациональность, они выражаются.
Угу. Вот. Ну, в общем, это да. Можно ли говорить, что это убеждение человека, который он как-то соотносит с миром, это...
Да, конечно.
Целевые, такое целеполагание.
Убеждение, представление, верование по поводу цели и средств. Вот очень важно, что не только цели, но и средства. Например, сегодня такое средство, вроде бы, как честность, является центром нашего ценностного сознания в стране.
Да. Ну да, последние месяцы это такая ложь и честность.
Ну да, и Солженицын жить не по лжи. То есть вот иногда средства оказываются более значимыми и более обсуждаемыми, и больше вдохновляют людей, чем там конечные цели, по поводу которых все более-менее согласны.
Согласны, да. Хорошо. А вот если в этих все-таки ценностях поставить Россию... Вот, во-первых, скажите, какие это страны, потому что у вас три группы стран, постсоциалистические, как я понимаю.
Да, ну мы европейские страны, вслед за нашими коллегами такое традиционное деление географически политическое. Выделяют обычно скандинавские страны, север, юг, это средиземноморские страны, и дальше восточная, центральная Европа, постсоциализм, и все остальные условно называют западными. Угу. Но и основное различие почти по всем нашим показателям, оно проходит между, с одной стороны, вот есть скандинавы и западные, там, условно, северо-запад, да, а с другой стороны есть мы и Средиземноморье. И мое любимое выражение, что Россия в этом смысле средиземноморская страна, только вот с погодой,
с погодой немножко не повезло.
А так по огромному числу показателей мы очень близки действительно вот к тем странам: Греция, Испания, Италия, Португалия, конечно.
А, Португалия, ну да. То есть те, кто похуже и живут, получается. С экономикой это тоже как-то связано?
Ну да, конечно, да. Там есть совпадение по фундаментальным экономическим показателям, по уровню политического развития. Но и это связано, является ли это причиной или нет, мы точно не знаем, но вот по уровню там удовлетворенности, по там ценностям их иерархии, мы очень близко, ближе всего, во всяком случае, к этим странам, нежели к северу.
Хорошо,
и
тогда
западу.
Вы можете, вот обобщая то, что вы, в общем, исследовали там уже с 7-го года, с 8-го, вот средний россиянин, это по сравнению с жителем
другой Европы.
Другой Европы. Mm-hmm. Это кто?
Ну, опять немножко все зависит от того, на каком языке говорить, но давайте вот мы для разнообразия, например, на другом языке, который изобрел наш коллега, известный такой психолог Шолом Шварц. Он выделяет два основных таких ценностных измерения. Это открытость изменениям, и на другом полюсе ориентация на сохранение, ну, что-то вроде консерватизма. И, кроме того, вторая ось – это забота о людях и природе, ну, альтруистический такой полюс, или наоборот, самоутверждение, то есть следование своему интересу. Вот два таких фундаментальных параметра, к которым там можно все свести, да, две таких координаты ценностных. И вот если смотреть в пространстве этих координат, то Россия оказывается ближе, ну, где-то в середине вот по оси ориентации на открытость или же сохранение, ближе к консервативному такому краю, но все-таки не на краю. И с ней довольно много европейских стран близки по вот этому показателю. А, значит, вот вторая ось – это, ну, забота или альтруизм там условно.
Я посмотрела, да? Когда на эту шкалу, думаю, ну, это вот очень типично, можно даже исследования не проводить, потому что когда про окружающую среду и про природу и так далее, где-то мы там внизу этой шкалы, среди тоже четырех, ну, не самых дурных стран, Израиль, Турция, Литва, а вот с самоутверждением, конечно, мы наверху шкалы. А это, как я понимаю, не только самоутверждение, это и вопрос богатства, власти,
успеха. Ну да,
это
такое просто название удобное. Туда, да, вот эти все вещи входят. Но общий такой множитель, что ли, это следование своему интересу. И вот мы впервые эту карту с моим коллегой Максимом Рудневым действительно опубликовали в 2008 году, и следующим шагом мы попытались представить вот Россию и другие страны уже не в виде точки, а более, ну, детально, в виде типов определенных людей. И вот оказалось, что, ну, вообще во всей Европе и в России тоже есть вот четыре типа людей, соответственно, с доминантой вот по каждому из этих четырех полюсов, которые я назвал. Там открытость, сохранение, самоутверждение и забота. И наиболее многочисленные российские типы Это типы, это люди, группа людей. Типы нехорошо. Это мы про себя говорим, тип нехорошо, да.
Люди, хорошо.
Да-да-да. Значит, это люди, ориентированные на самоутверждение. Это большая, это 48% нашего населения.
Много.
Российского населения. 31 треть, значит, примерно половина, да? 1/3 – это люди, ориентированные на сохранение, вот, ну, исходя из этой карты, с которой мы начали. Но в то же время вот есть это такие два российских большинства. Ну, вот Максим со мной, ну, делает иногда такую коррекцию, говорит, нехорошо, два большинства, большинство может быть только одно, ну, считайте, одно большинство.
Ну, почему? Вот путинское большинство совсем большое, и вот эти 20, или там почти 40%, нет, 30%, которые говорят, 20-30, которые вот другое большинство.
Ну, да, значит, да, оно, нет, здесь либералов пока нет.
А, нет еще, ой, хорошо.
Здесь либералов пока нет. Нет, здесь одни ориентированы на самоутверждение, значит, это следование такому собственному интересу, это большинство. И вторая часть тоже крупная, ну, условно говоря, мы тогда получили по 2000, это данные 2006 года, значит, тогда были выборы, например, вот эти 50%, ну, кто на самоутверждение, они в основном, ну, наиболее часто они голосовали за Единую Россию, например, в то время. А второе большинство тоже, ну, 1/3. Население, это, ну, большая часть, конечно, это консервативное большинство. Ну, и тогда там доминировали, там чаще были голоса там за коммунистов. То есть, просто чтобы представить, ясно, что это статистическое, просто, но просто чтобы представить. Но что очень важно, что вот все-таки у нас есть, и мы тогда обнаружили в 2008 году вот два таких ценностных меньшинства. И это люди совсем другие, там их можно назвать другие русские, там, или еще тогда не было рассерженных горожан, еще не было, да. Еще не придумал Сурков, да. Значит, и...
А вы их назвали другие русские, ну, но да. Не новые-новые русские.
Не-не, ну мы просто, другие. Чтобы найти слово какое-то, да, другие-другие, да. И вот эти люди, там из них, ну... 13%, мало, конечно, все-таки это те, у кого доминирует открытость, ориентация на открытость изменениям. Это очень важные вещи, как самостоятельность, готовность к риску. Вот самостоятельность, значит, это и потребность в свободе, и в таком самостоятельном действии, и брать ответственность на себя. В общем, вот такой комплекс таких ценностей, да. А, ну, и небольшое было, да, и, соответственно, мало выраженные безопасность, ориентация на безопасность и комфортность, такую традицию. А в то же время совсем маленькая часть, меньшинство, 6%, это были люди, которые, о чудо, были ориентированы вообще на заботу о людях и природе, и такие тоже есть. И мы обратили внимание, что, значит, вот эти в сумме там порядка 20%, что все-таки это каждый пятый человек, каждый пятый россиянин, и, ну, много раз, когда мне приходилось там рассказывать и коллегам, и в таких более широких аудиториях, я обращал внимание на то, что, друзья, нас 20%, мы этого не знаем, нам кажется, что нас почти нет, потому что нас нет на телевидении, например, на главных каналах, и нас нету в таком публичном пространстве, очень мало, да, такое впечатление, что все адресовано вот этим двум большинствам, да. И вот поэтому для меня, для нас с Максимом было огромным таким удовлетворением, когда мы этих людей увидели на площадях.
На улицах. Да, да. Владимир Магун, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что ждет непризнанную республику после повторных выборов президента Южной Осетии? Об этом спорят политики Алла Джиоева и Валерий Кабулов, журналист Андрей Бабицкий и политолог Феликс Станевский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Говорим мы сегодня о вечных ценностях, ну, собственно, о том, из чего человек складывается, помимо его материальных запросов, как он живет, как он думает о своем будущем, где он себя ощущает комфортно, как он строит свою жизнь, что он передает детям. Это все связано с тем, что называется убеждениями, мировоззрением, отношением с Богом и так далее, и так далее. Вот потому что все обсуждают, что же такое феномен этих новых других русских. всех новых-новых русских, рассерженных горожан среднего класса, креативного класса, как уж только их не назвали. А мне, кстати, будет потом любопытно, как вы их сейчас определяете, поскольку вы про них раньше всех, в общем, знали, получается. Владимир Магун сегодня со мной в студии, социолог, завсектором исследований личности Института социологии РАН, зав. Лаборатории сравнительных исследований массового сознания Высшей школы экономики. Ну вот, если вы про них знали, ну, то есть понятно, что вы их зафиксировали, этому обрадовались, что вот эти 20% есть уже в 2008 году.
Ну, в 2006,
да. Они были.
Они и были. Раньше, конечно, они были.
Да, они были. Еще часть некоторых исследователей, как мы теперь знаем, тоже, в общем, обращали внимание, что с другой точки, там, с антропологической социологии заходили, еще.
Очень важная работа. Извините, я прерву. Я очень хотел бы отметить, что это вот тот случай, когда, ну, вроде бы социальная наука, ну, так, со скепсисом мы все к ней относимся, в том числе и мы сами, да, и редко чего предсказывает, все в лучшем случае, если постфактум что-то объяснить. А вот в этом случае было несколько, мне кажется, опубликованных важных предсказаний буквально. И одна из этих удачных вот попыток, прогнозов, это статья Кирилла Рогова «Гипотеза третьего цикла», где на основе анализа вот динамики нашего развития последних десятилетий, и, что очень важно, анализа изменения настроений, ценностей, установок людей, Кирилл предсказал поворот, не то, что там люди выйдут на улицу конкретно, когда именно и в какую дату это произойдет, а вот общий поворот в сторону такой либерализации и возврат на другом уровне вот к трансформационному периоду 90-х годов. От стабилизации совсем другие снова начнут в моду становиться модными, совсем другие понятия. Место централизации, децентрализации. Он, например, предсказал, я вот сегодня просто перед передачей посмотрел, он написал, что одним из первых будет решение о выборе губернаторов. Это было написано летом 2010 года. Ну, вот это просто... Точный такой прогноз, что это действительно одно из первых решений, несмотря на то, что в то время говорилось, что это через 100 лет, через 100 лет, ребята, раньше не получите. Ну, в общем, вот очень важная штука, да, что...
Что предсказали.
Что, что-то предсказали, что не совсем пустые люди, во-первых, социальные науки в России. И важно, что вот слова людей, еще вот второй момент, что слова людей, в том числе и ценности, это очень важная такая штука, потому что всегда, когда я выступаю, любимый вопрос, а как это связано с действиями? Что вы тут все сказали?
Это мы потом спросим.
Да. Ну и, значит, вот это связано таки с действиями.
Потому что слова. Потому что все в голове. Хорошо. Так у меня, прежде чем мы к действиям перейдем, нет. А получается, что... Ну вот вы это все публиковали, в общем, все это было открыто. По-вашему, не реагировали, не видели, не хотели, не понимали, что это происходит? Власть-то как-то, вот она же должна была про это как-то что-то понимать?
Или ну, мне кажется, неё... очень интересная тоже динамика, которую мы все с вами наблюдаем. Дело в том, что эти прогнозы, вот Кирилл Рогов, это независимый исследователь.
Абсолютно, и публикуются, главное, все время.
Да.
И у нас тут выступает.
Конечно, очень известный, но независимый исследователь. Но ведь эти прогнозы шли просто от почти что правительственных экспертов, например, Центр стратегических разработок во главе с Михаилом Игоновичем Дмитриевым. Ну, не правительство, но околоправительственная структура. Они опубликовали вот прогноз тоже. Из других совсем исходя соображений, там, представления о среднем классе, но из чего бы человек не исходил и что бы им не помогало, они, например, больше опирались на, мне кажется, на данные фокус-групп и просто ювелирные.
Он это и сказал,
вещи,
да, что вот они говорят, что сейчас очень любопытно.
Он вот смотрит на там, что 10 человек говорят, понимаете, и рассказывает, что будет дальше. Ну, если вот люди так умеют, так гениально, мы просто можем только восхищаться. Они это все написали, опубликовали, презентовали в широком таком масштабе за несколько месяцев. Высшая школа экономики вместе с, значит, Академией народного хозяйства опубликовали огромную концепцию 2020, где средний класс просто в центре внимания, что все меняется, структура социальная, надо вот именно фокусировать политику, новая социальная политика там у них. В общем, короче говоря, это все было не просто доступно, это было адресовано, условно говоря, правительству, да? И мы видели, вот что самое интересное, что не совсем, что там тоже кто-то что-то умеет слушать, и были же попытки, вдруг вот какие-то попытки с Прохором там создать правую, что, значит, ничем вроде не было спровоцировано, и вдруг такой подарок, да. И мы видели, как, значит, эта попытка, она... закончилось...
Ну, поздно, слушайте. Не начавшись
согласитесь,
буквально. Согласитесь, что лето, это уже было поздновато все-таки.
Ну, кто знает... Кто знает, это же нереализованная попытка. Нереализованная. Видно другое, что вот эта нерешительность власти, о которой мы знаем по истории там 19 века российской, и мы видим, что опять вот то же самое. Ну, ясно, что там тоже идет борьба какая-то. Но, значит, достоверные свидетельства того, что там... Есть люди, которые понимали, что что-то происходит, и даже пытались действовать, но на всякое действие, видимо, там было противодействие, которое не дало возможность. Вот все старались, помните, как этими молоточками забивать котел, да.
Хорошо. Опять же, про действия буду спрашивать во второй половине программы. Сейчас, чтобы завершая, вот вы сделали новое исследование уже с другими, как я понимаю, индикаторами, потому что изменилось? Или вы решили просто расширить базу, или посмотреть на россиян и европейцев с другой точки зрения?
Знаете, мы обратились, это просто очень такие распространенные схемы, вот Энгельхарта, и мы обратились именно поэтому к ней. Интересно было, как в этой типологии всегда немножко другие
можно
аспекты.
Я просто прочту, да, чтобы наши слушатели понимали, что мы имеем в виду. Значит, вот индикаторы, с одной стороны, секулярно-рациональных традиционных ценностей, они в себя включают 5 пунктов. Бог важен в жизни респондента, важно воспитывать послушание, религиозность, а не независимость и решительность, аборт никогда не оправдан, гордость принадлежностью к своей стране, респондент одобряет большее уважение к власти. Это один тип, как я понимаю, и индикаторы ценностей самовыражения и выживания, предпочтение материалистических ценностей перед постматериалистическими, ощущение несчастливости, гомосексуализм никогда не оправдан, респондент не подписывал и не собирается подписывать петиции, недоверие к людям. Это вот теперь их как-то расшифруйте.
Понимаете, они, это такие показатели, которые Энгельхарт изобрел в 70-м году, и вокруг этого времени, в связи с анализом впечатлений своих от французской революции 68-го года. И вот в них это сквозит все, понимаете? Угу. Вот что важнее там, порядок и
такое
борьба
ощущение, что это очень похоже на наш сейчас.
Да, да,
вот
да.
Как будто схема...
Сейчас он является профессором, кстати, высшей школы экономики.
И очень своевременно. Владимир Вагун, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. В программе Михаила Соколова тема «Может ли элита, построившая авторитарный режим, сопротивляться?»
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве активисты оппозиции во главе с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым начинают голодовку в поддержку оппозиционеров в Астрахани, которые голодают более 3 недель, требуя отменить результаты выборов мэра. В Москве мировой суд назначил 5 суток административного ареста оппозиционеру Николаю Ляскину, признанному виновным в неподчинении полиции. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о освобождении от должности министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова, сообщает пресс-служба Кремля. Генерал-лейтенант полиции Сафаров написал заявление об отставке после того, как стало известно об издевательствах над задержанными в отделении полиции Дальней в Казани. В администрации президента России сочли нецелесообразным созыв Конституционного собрания представительного органа для пересмотра некоторых положений Конституции. На границе Ливана и Сирии сегодня убит ливанский журналист. По сообщению местных властей, Али Шаабан, оператор ливанской телекомпании «Аль-Джадид», был убит выстрелом с сирийской территории, когда вел съемку в приграничном районе. очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана с участием иранской делегации и представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, пройдет в Стамбуле 14 апреля. В Сомали сегодня по меньшей мере 11 человек были убиты и десятки ранены в результате взрыва в городе Байода в центральной части страны. Руководство разведки Южной Кореи заявило сегодня, что на северо-востоке КНДР ведется строительство нового подземного тоннеля, который может означать подготовку к проведению в стране уже третьего ядерного испытания. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Время гостей». Сегодня мы говорим о ценностях, о том, как в россиянах они теперь представлены, чем это отличается, чем они отличаются от европейцев, и все, и почему все-таки Россия нормальная страна, может быть, немножечко чуть запаздывающая, потому что вот индикаторы, которые я перечислила, индикаторы ценностей по одной из шкал, которые изучают современные социологи, как раз очень напоминает то, что происходит в головах и в ощущениях, и в атмосфере нынешней жизни. Она связана с секулярными ценностями и религиозными, и индексом так называемого послушания, и национальной гордости. Ну, в общем, всего того набора, который бесконечно сейчас в медийном пространстве существует. Со мной в студии один из исследователей как раз этой сферы, социолог, завсектором исследований личности Института социологии Иран, зав. Лаборатории сравнительных исследований массового сознания Высшей школы экономики Владимир Магун. Вы можете присоединяться к нашему разговору и пишите уже активно. Я скоро буду читать то, что вы нам пишете с пейджеров. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте закончим, Владимир, вот, значит, с этими индикаторами. Вы сказали про 68-й год. Угу. И поскольку я тоже прочла материалы, ясно, что Энгельхарт это придумал уже лет там почти 40 назад, да? И как ответ на революцию 68-го года. Выходит, что мы можем сейчас сказать, что вот в смысле состояния развития общественной сферы мы вот где-то в этой системе координат, в том числе революции свободности, неких утверждений вот этих так нелюбимых консерваторами ценностей, проблем с церковью, этой новой буржуазности и так далее, да?
Ну да, с поправкой, конечно, на
ну, на 40 лет и различия да, там, но, Франции и нас. Да,
но, конечно, у Гайдара, кстати, интересно, у него есть такое наблюдение, что лаг примерно 50 лет по экономическим показателям, по экономическому развитию между нами там и европейскими странами, ну, опережающими такими, продвинутыми.
То есть вот то в вашей категории там западные, например?
Не... Ну да, западные.
Или север... среднеземноморские тоже?
Нет. Именно он имел в виду страны опережающего развития такие, да, и... ну, прямо рассматривал там с Францией, с Англией там и так далее. Ну, и вот любопытно, что что-то похожее, я только сейчас вот подумал, что и здесь тоже получается лаг примерно 50 лет, да, ну, такое...
Это, наверное, не совпадение,
наверное. Да, не потому, наверное, что я сторонник экономического детерминизма, но вот так получается, что действительно вот лет 50, и действительно, ну, те же ценности на повестке дня, потому что
то
те
есть,
же
в общем, стоят, да. Того, что сейчас так бурно обсуждается тема гомосексуализма с таким просто рьяностью, такой просто агрессией, закона по этому поводу, вопрос, вот все, что связано с церковью, это все видимо, взросление, прорастание, вот похоже, так? Обретение каких-то ценностей меняющихся или нет?
Вы знаете, тут любопытно, что вообще-то инициаторы вот в последнее время это с консервативной стороны идет какое-то такая. Гораздо, да, но вы правы, что это, наверное, вы знаете, вот когда начинается какое-то вот что-то, мягчение, размягчение какое-то, то тут все, и консерваторы, и либералы активизируются. И в компаниях прежде единых вдруг один компаньон говорит, что я хочу выйти, и верните мне акции, или наоборот, я хочу командовать. В общем, все как-то становятся посвободнее. Ну вот, наверное, это и произошло. Значит, вот только важно в этой связи заметить, что вот эти вещи, связанные с абортами, ну, здесь аборты никогда тоже в этой... Можно ли оправдать? Отношение к аборту идет, и отношение к гомосексуализму. Конечно, второе, это гораздо более такое сильное и показательное в смысле связи там с той или иной системой ценностей. Это тот запрет, который связан с... который идет сверху, с, ну, с Богом, как высший, так, высшим иерархом, и с авторитарной властью, которая тоже, прежде всего, выдвигает определенную систему запретов, и это является ее способом такой системы управления людьми и поведением.
И вы вот на основе этих индикаторов вывели три класса. Тоже я позволю себе...
А я только хочу сказать, извините, что кроме вот этих экзотических вещей, отношения к гомосексуализму, это просто один из индикаторов, детали, на которые вы обратили внимание. А все-таки тут основа — это действительно послушание или независимость, это свобода, это выбор между свободой слова и порядком, или борьбой с ростом цен. То есть вещи гораздо более...
Ну, сущностные, такие, конечно. Вот, ну, поэтому я по этому классу попытаюсь обрисовать. Значит, первый класс в результате вот этих всех матриц выглядит так. Это подчинение преобладает над самостоятельностью. Большая доля в населении постсоциалистических и средиземноморских стран. Второй класс. Слабо выражены обе ориентации и на подчинение, и на самостоятельность. Слабее различается по представлению в разных группах стран. Все же в скандинавских странах его доля меньше, чем в других группах стран, 29% против 39%. И третий класс – это самостоятельность преобладает над подчинением, больше представлен в западноевропейских, скандинавских, нежели в среднеземноморских и постсоциалистических странах. Значит, вот если исходить из этой классификации, наши новые другие рассерженные, скорее представители класса третьего, то есть западники и либералы в целом. Или нет?
Ну да, поэтому все дело в показателе. Значит, этот показатель, он не противоречит тому, о чем мы говорили там раньше, но немножко на другом языке. Да, это люди, которые предпочитают в детях воспитывать независимость, решительность, а не послушание. И очень важный вот вопрос, где тоже они выбор делают, очень важный, это что важнее, вот это знаменитый вопрос Энгельхарта на постматериализм или материализм. Значит, что они выбирают? Борьбу с ростом цен и важность порядка в стране. Порядок, конечно, имеется в виду вертикальный порядок, да, иерархический. Или же две других альтернативы – это свобода слова и возможность влиять на решение правительства. И вот по этому показателю вот это самостоятельное меньшинство российское, конечно, выбирает.
Ну, и понятно, правильно ли я подключаю? Значит, это означает, что если индекс послушания у них гораздо ниже, у этого класса, то и оно готово к действию. Или, ну, да, оно провоцирует действие, или как? Вот все, что мы наблюдали, это...
Нет, это слова, здесь никаких, здесь прямо никаких действий нет. Здесь только слова, и... Ну вот, нет, здесь есть разговор о том, что, может быть, ты подписывал петиции.
Да.
Готов подписывать, но тоже больше готовность, чем... Ну и...
Выход на улицу,
просто например. Мы знаем, что в России этих подписывающих петиций там 1-2%, хорошо, если мы наберем, то есть очень мало. Поэтому в основном тут речь идет все время о готовности. Но вот что получается-то, что вот эти ценности, то, что внутри человека, в какой-то момент оно, эти убеждения превращаются в действие, и мы это видим, понимаете? Потому что все время кажется, что пусть люди говорят, обсуждают там на кухнях, теперь в интернете, и это как бы не страшно, да, с точки зрения власть придержащих. Но оказывается, что в какой-то момент эти убеждения выходят в действие, выходят вот в офлайн. И, ну, вот просто это доказывает событиями.
Да, там, то есть, и что это не связано ни с вождями, ни с Госдепом, ни с подкупом, ни с закулисой.
Я хотел вот напомнить, что ведь вы знаете, ведь я же говорил про то, что мои коллеги предсказали эти вещи.
Да.
Поэтому мне кажется, что вот и это обстоятельство, и целый ряд фактов, которые мы теперь уже знаем вот по анализу этой протестной активности, показывают, что это... Естественно, ну вот то, что Маркс называл, извините, что я, может быть, не
да
очень...
Да почему же?
Да.
Вполне себе ученый.
Да, не очень модная, так сказать, здесь фигура, может быть, но то, что он называл, естественно, историческим процессом, то есть сейчас идет много очень переживаний, с одной стороны, а с другой стороны, надежд на то, что вот это оживление прекратится, что это, ну, то, что называется протестным движением, расколется, что люди вернутся в интернет хотя бы, да, ладно уж, да. Значит, главное, чтобы не высовывались на улице. Так вот, эти надежды, я смею утверждать, что они абсолютно тщетны. И не потому, что есть, какие-то лидеры, да, и их действительно сейчас нет пока еще, или их очень мало. И, значит, и даже не потому, что вот, происходят какие-то очень острые события, да, которые каждый день провоцируют и зовут людей на улице, или могут звать людей на улице. Сегодня того несправедливо обвинили, завтра другого. И этих событий, или голодающие вот в Астрахани.
В Астрахани, да, или суды.
Действительно,
да.
Тут если вот как, думаешь каждый день, что ты должен куда-то идти, всегда, вот такое чувство, да.
И я как-то кому-то попробовать
помочь. Вину, что я не пошел там сегодня. Но даже не вот дело не в этих вот очень важных, но стимулирующих таких, провоцирующих, что ли, да, событиях, а дело действительно в фундаментальном изменении взглядов людей, их чувстве собственного достоинства, их социальных позиций, что очень важно, их трудовой позиции, трудового статуса. Ведь люди стали гораздо более свободны сейчас от предприятий. Только 45 миллионов, ну, две трети, условно говоря, населения, работающих, работают на предприятиях, где они связаны с иерархией, где они кому-то должны подчиняться. Люди стали в целом, сама жизнь вот,
свободнее повседневная. Выбирать себе труд.
Да, и труд, и в самом труде ты гораздо более самостоятельный, ты более свободен, начиная там от водителя такси, который говорит, никогда в жизни я не пойду, там, и кончая человеком там креативной какой-то профессии, который, конечно, чувствует себя свободно, он может работать и дома, может, и в офисе, но при этом он, конечно...
То есть свободное время, досуг, возможность распоряжаться собственным временем, собственным трудом и ориентацией на самостоятельность – это неизбежная и увеличивающаяся перспектива.
Но если только две трети нашего работающего населения, чего не было вообще в Советском Союзе, все же работали в корпорациях, на предприятиях, и со всей этой иерархией, и, и патернализмом, который там действительно был развит. Какой патернализм, если ты там фрилансер, например, да, таких людей очень мало, но это тренд. Или какой патернализм, если ты работаешь в маленькой компании, сидишь дома и по интернету перекидываешь там продукты своего труда. И даже те, кто работают в корпорациях сегодня, это мои коллеги, изучающие, очень детально изучающие наш рынок труда, Владимир Ефимович Гимпельсон и его коллеги, они это детальнейшим образом вот показывают. Если даже люди работают в корпорациях, то есть на предприятиях по-старому, то высочайшая текучесть. Одна треть каждый год уходит, и одна треть приходит на эти предприятия. У нас один из самых высоких уровней текучести в мире. То есть даже в этом плане, в этих огромных монстрах, все равно человек чувствует себя в труде повседневной жизни, которая
ищет, где лучше,
сильнее.
Ищет,
но он свободен, он более самостоятельен от этой большой организации.
А в этой вот иерархии Россия сейчас где? Она все-таки вот все равно внизу образу ряда европейцев, да, вот в этом своем состоянии свободы, послушания, это
если говорить о, вернемся да, к ценностям, да, да, значит, вот что касается этого, этой группы, этого класса ценностного, где доминирует вот такая самостоятельность, mm-hmm. саморегуляция, активное солидарное действие, вот мы называем это, она, конечно, вообще социалистические средиземноморские страны, опять же, если вы посмотрели, да. в них да. этот класс гораздо менее представлен. Но он есть, но он в небольшом таком составе, он есть. И, ну, кроме того, важно, что очень широко представлен вот такой класс промежуточный. Понимаете, это люди, которые уже разочаровались в иерархии, и о них, кстати, довольно много говорят те, кто сегодня наблюдает. Вот тот же Михаил Дмитриев, он часто говорит про то, что даже те, кто голосуют вроде бы за, ну, за власть...
Разочаровываются. Да. Я здесь, у меня в студии несколько таких людей было. Проголосовали за Путина,
больше типа Незыкова. Они все равно Незыкова, да. разочаровываются, и они разочарованы в иерархии уже, то есть они не воспринимают как руководство к действию сигналы сверху. Но в чем их своеобразие этого промежуточного типа? Что у них не созрели, а у них нет еще этой активной вот установки на самостоятельные действия, на проявление инициативы там и борьбу за какую-то
можно право. Можно я да. так вульгарно да. задам вопрос? Да. Короче говоря, вы говорите, что действие все равно неизбежно, активность будет продолжаться, mm-hmm. потому что этот класс растет, он молодой, активный, и количество вот этой прослойки средней будет к нему прирастать.
Его жизнь воспроизводит. Жизнь, понимаете, а, ну не да. мы, не, а. Не СМИ, а труд, его повседневная
тип,
жизнь,
повседневная жизнь воспроизводит.
И против этого ничего не сделаешь. Ну, надо закрыть всю экономику и все переформатировать.
Мир, да. переформатировать. Да, то есть, понятно. Значит, вот эта активность будет, и так же, как она была, видимо, и будет выливаться, так же, как она в Испании, или в Британии, или в Америке, там же тоже вот периодически вспыхивает, встряхивается народ. Ну, наверное, так это вот естественно, что люди иногда против чего-нибудь протестуют, даже в благополучных странах. То есть к этому надо просто приготовиться.
Но другая... Дело же не в том, чтобы люди приготовились к тому, чтобы люди на улице выходили и там запастись полицией для этого. Или там, значит... Нет, дело в том, что нужно просто переформатировать всю систему управления, действительно внедрить какие-то те ценности, о которых вот говорят эти рассерженные горожане. Прежде всего, это честность во всех ее видах. Вот этот лозунг честных выборов, это же действительно это ценностный лозунг, он не касается левых, правых. Это вообще моральная ценность. Но оказывается, что эта моральная ценность, она ключевая, потому что это и честные выборы, и честный суд, и честные СМИ. То есть это общий такой сомножитель.
То есть надо просто сделать честные выборы, да. честные СМИ и честный суд. Всего-то.
Всего-навсего, да. Поэтому дело не в опасности митингов и выхода людей на улицы, а в необходимости менять просто жизнь, да, которую эти люди... Вслед за ними, конечно, все большая часть страны, сначала городская, потом и потянется наверняка и малые города, и средние города, будет востребовать на каждом шагу. Они просто по-другому не могут.
Наушники, пожалуйста. Значит, Борис Николаевич, Волгоградская область, вы в эфире, здравствуйте. Юрий Николаевич, извините. Да.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот есть сильные специалисты, есть слабые, а есть никакие. Вот ваш гость именно такой.
Ох, как вы.
И цитирует так, ссылается с ними работать. Понимаете, в чем дело? Страна сейчас действительно в хаосе. Нужна сильная концепция, сильный лидер интеллектуальный, который бы указал именно путь, вот, чтобы как-то консультировал людей. А этого нет, потому что нет ни одного, ну что ли, будем говорить, толкового специалиста. Я еще раз упрекну. Смотрите, что получается. Для Европы Россия никогда не была Европой и не будет, потому что в нас они видят что-то, восточный элемент какой-то дополнительный. И это правильно. Азия никогда нас не считала Азией, она нас считала европейцами, тоже правильно. И вот мы пока вот будем вот с такими вот учеными, как у вас, стоять и проситься. Примите нас в европейскую игру.
Слушайте, Юрий Николаевич, а вот наш гость сегодня даже слова этого не сказал, куда-то попроситься или не попроситься. Он рассказывал про ценности, которые у нас с вами, вероятно, похожи на испанцев больше и на словенцев, словаков и французов, чем, видимо, все-таки на китайцев. Вот только это, по-моему, он пытался вам доказать почти 40 минут. Но вот по поводу сильного и целеполагания-то, это, по-моему, представитель первого класса в вашей классификации. Да, Юрий Николаевич.
Да, Юрий Николаевич, ну вот, понимаете, мне кажется, что прошло уже время, когда вот один человек, он будет говорить нам, как надо. Помните, у Галича, может быть, помните, такая песня есть, да? Что бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо. Нет такого человека, и быть, главное, не может. И те сложнейшие проблемы, перед которыми наше общество сегодня стоит, они нуждаются в общественном обсуждении и в обмене мнениями. В этом, собственно, изменение, которое мы сегодня переживаем. Понимаете, что мы все должны в этом участвовать, и голос каждого должен быть слышен, и голос меньшинств, и голос большинства, конечно.
Вот это была Волгоградская область, а вот Родион из Германии нам пишет. Россияне всегда были и остаются европейцами, а рассерженные горожане хотели альтернативу, за которую не страшно голосовать, которую не развалит, а продолжит строить, но такой пока нет. Вот такая реакция. Николай, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Mm-hmm. Я прошу не рассматривать мое высказывание как выпад по адресу рассерженных горожан.
Так.
Но не кажется ли вашему гостю, что то описание их ценностей, а именно вот то, что называется конкурентным индивидуализмом, то есть люди озабочены больше свободой действий, чем своей безопасностью, у них понижен индекс послушания, а в общем, я думаю, что речь идет о законе послушания, у них сильна внутригрупповая солидарность, которая позволяет им активно отстаивать и завоевывать новые позиции за счет остального общества, что это описание, по сути дела, криминального сообщества. И что, так сказать, вообще у меня давно, так сказать, есть подозрение, что, так сказать, что либеральная идеология по своей сути, по своему подходу жизни очень близка до, так сказать, невозможности их распознать с психологией и миросозерцанием уголовников. Большое спасибо.
А коммунистов интересно, с чем близка, которые миллионы в ГУЛАГе отправили. Ну, хорошо, отвечайте, что ж, и это тоже вопрос. Хотя, конечно, я понимаю, просто смеется Владимир.
Нет, я честно говоря, немножко так... У меня одно обвинение за другим, меня вроде позвали на свободу, а тут уже пахнет не свободой, да?
Нет, как раз свободой.
Сроком.
Сроком. Ну, товарищи звонят, и это означает, что вы
возбудили дискуссию. Вы знаете, мне кажется, что в нашей стране настолько дефицит вот, солидарного действия. Вот говорят, что россияне, коллективисты, да, есть такой стереотип, что духовность, коллективизм, но вот наши данные, к сожалению, этого не подтверждают. И мы видим наоборот, что крайняя степень в большинстве, для большинства характерна крайняя степень вот такого следования своим собственным интересам, отсутствие готовности к солидарности. И поэтому мы настолько счастливы, что есть вот хоть 5%, хоть 10% людей, которые готовы к солидарным действиям, что я даже, у меня в голове не укладывается, почему они немедленно получают клеймо преступника.
А это вообще очень типично. Вот мне кажется, что вот эти все вещи с индикаторами, которые мы перечислили, это как раз свойство людей, которые крайне консервативно держатся за собственное представление о жизни и мире и готовы навешать ярлыки каждому, кто другой. Я поэтому вот мой следующий вопрос-то и был связан с тем, вот эти другие, вот они другие, и это означает, что дальше через запятую, как мы сейчас услышали, преступники, гомосексуалисты, все другие, потому что чужие, не такие, как мы. Вот что с этим делать? Это вот в ваших исследованиях, в каких, конечно, не написано. Но, видимо, это переживают все, наверное, когда пребывают в этом состоянии перехода?
Я бы хотел подчеркнуть, что все-таки, чтобы, не дай бог, не ассоциировали вот те исследования и те индикаторы, которые мы применяем, с реальными движениями и с реальными лозунгами людей, которые выходят сегодня и со своими требованиями и там на площади. Там нигде ничего не говорится про гомосексуализм. Я вас умоляю. Просто мы используем какие-то индикаторы, которые нам помогают лучше понять настроение этих людей, но у них совершенно другое в центре внимания. Это действительно честность, это возможность влияния на принятие важных решений, это контроль за деятельностью власти и контроль за деятельностью судов.
И, кстати, доверие друг другу в своем сообществе. Да. Ощущение будущего, потому что для этих людей это тоже важно. Это как раз то, чего нет в наборе других ценностей.
Доверие я вот хотел... спасибо, что вы упомянули еще раз. Что такое доверие? Ведь у нас очень низкие показатели доверия. Mm-hmm. Так это же оборотная сторона честности. Если нет честности, то какое может быть доверие? Вот недоверие или низкий уровень доверия в российском обществе, это и есть реакция людей на то, что все опутано ложью и невозможно ничему верить. Да?
А вот Владимир спрашивает, а ну почему все-таки в России самым страшным преступлением было и есть инакомыслие, вольнодумство, или, ну вот можем продолжить. Где все-таки причина этой деспотичной арабской психологии? Ну это мы можем еще одну передачу, наверное, этому посвятить. Но, видимо, все-таки это вот как-то происходит. То есть ценности трансформируются. Если раньше они трансформировались, похоже, долго... Да? То сейчас это происходит, видимо, быстрее.
Да, вот это самое главное, это самое главное. И в этом наш общий замысел наших исследований отличается вот от стереотипных таких рассуждений о том, что культура – это судьба, вот у нас есть великий человек, который об этом говорит, или есть какие-то институциональные матрицы, архетипы, которые заданы русским, и никуда нам не свернуть.
Угу. Но, тем не менее, вот если все-таки людей-то вот это бесконечно интересует, и еще, может быть, один вопрос, последний, вот анекдоты нам пишут с вами, но это хорошо, что анекдоты.
Но лучше анекдоты, чем в тюрьму сажать-то.
Да, 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 вот встречается Путин, Медведев и Илья Муромец. Я на то одной левой, говорил Путин, а я одной правой, говорит Медведев. А я все равно поеду в Америку работать таксистом, говорит Илья Муромец. В чем смех, я не поняла, но, в общем, Сергей решил, видимо, нас напоследок развлечь, чтобы было повеселее. Вот если все-таки говорить коротко о том, об общем ощущении, но все-таки у всякого исследования есть отрицательный результат и положительный. То есть исследование, даже если отрицательный результат, тоже результат. Вот общее ощущение у вас от того, что вы сделали. Мы уже нормальная страна.
Да, я в этом не сомневаюсь. И замечательная статья 2004 года двух моих американских коллег. Россия, они даже говорят более точно, Россия обычная страна.
Ой, вот это замечательно. Да. Хорошо, что просто обычная страна. Спасибо большое. Это был Владимир Магун. Спасибо и вам, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шарый. Несколько тем. Главное, в Москве состоялась акция в поддержку активистов оппозиции из Астрахани.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Сергея Магнитского. Причастные и непричастные.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Гришин об астраханских выборах и астраханской голодовке.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Как от меня убежали Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.